Дорогие друзья, давайте сделаем небольшое вступление и начнем непосредственно раскрывать ту тему, которую мы заявили. Итак, мы хотели бы, мы вступаем, так сказать, в заключительную стадию праздника Песах, и последний Йом-Тов, последний праздник, это именно тот день, когда евреи подошли к Красному морю и, как говорят наши мудрецы, почувствовали себя голубкой, которая сравнивается «Юнати бихагве асела» – голубка в расщелинах скалы. И, с одной стороны, если она залезет в расщелину, там будет змея, а если она выйдет из расщелины, то сверху на нее бросится коршун или орел. То есть вот эта голубка, она находится между, что называется, двух огней. И что перед морем, что перед сзади египтяне, спереди море. И вот это состояние, когда еврейский народ получает невероятное чудо, чудо, о котором до сих пор, я думаю, наверное, самое яркое, самое невероятное чудо, которое было за всю историю человечества. Вода расступается, Красное море расступается, евреи проходят по суше внутри моря. Ну, эту преамбулу, вы все знаете, это просто сюжет Хумаша «Голова Бешалах». Теперь есть несколько очень известных мидрашим, которые мы хотели бы немножко обсудить. Немножко и про них поговорим. Теперь, что произошло? Да, что произошло и какие именно факты требуют объяснить? Итак, море расступилось. Во-первых, есть интересный факт. Расступилось ли море сразу или море расступилось только в тот момент, когда Нахшон бен Аминадав прошел и уже зашел, как написано, что на Егию Майм Аднофиш, да, дошла вода до души, и только в тот момент вода расступилась. Мы знаем этот известный факт, что для начала евреи пытались молиться, и Всевышний сказал, что кричите вы ко мне, да, и так он сказал Моше Рабейну, нужно ехать. И в этот момент Нахшон бен Аминадав заходит первым в море и доходит до состояния, когда у него перед ноздрями уже вода, и только в тот момент море рассекает. То есть мы видим, что без мессирут нефиш, без самопожертвования, без готовности пожертвовать собой в состоянии упования на Всевышнего, чудо не случается. И очень интересный факт, который подмечает Виленский Гаон. Виленский Гаон обращает внимание, что в главе Бешалах написано, что евреи прошли Бетохаям Беябаша. Сначала прошли внутри моря по суше. А второй раз, когда Тора упоминает, она говорит, что евреи прошли Бейебаша Битохаям. По суше внутри моря. То есть как бы порядок меняется. Сначала по морю, да, а потом суша. А потом написано, что сначала была суша, да, которая была внутри моря. То есть вот эта вот формулировка, она меняется. И еще обращает внимание Вильнюсский Гаон, что Медраш говорит, что вода была хойма, да, то есть вода была стеной. Да, и это тоже говорится дважды в песне «Ваамайм лэм хоймо». Тоже говорится дважды. И однажды это пишется с буквой «вав», слово «хума», слово «стена». А другой раз это пишется без буквы «вав», говорит Медраш. Что там, где написано с буквой «вав», это там имеется в виду слово «хейма». «Хейма» – это гнев. вода гневалась. Чего же вода гневалась? Оказывается, что вода гневалась, потому что были люди, которые, как мы сказали, прошли уже по суше. То есть они не зашли в море, когда оно еще не расступилось. Они зашли в море только после того, когда там было 12 этих вот проходов, 12 коридоров, и только после этого они поступили в море. То есть были люди, которые испугались, да, боялись, и только после того, когда море уже разошлось, только после этого они были готовы, они вошли внутрь моря. То есть получается, существовало две группы людей. Первая группа людей – это те, которые поверили, те, которые решились и пошли в море, когда никаких дорог еще не было, когда оно еще не расступилось, когда ничего еще не предвещало великое спасение. Возвращаться в плен к египтянам они были не готовы. Моше Рабейну сказал ехать, и они пошли в воду. Раз Моше Рабейну молиться Всевышнему, Всевышний сказал не молиться, что осталось, Всевышний сказал ехать, они начали, встали и пошли. И вот эта группа людей, предводителем которых был Нахшон бен Аминнадав, это были те люди, в заслугу которых море расступило. Но оказывается, мы, получается, по этому объяснению Виленского Гаона, не все были такими людьми. То есть существовала группа людей, которые сомневались, и они прошли уже только по суше, внутри моря, уже после того, только когда море расступилось. Окей, это первый факт, который мы должны понимать, что отнюдь не все были на одинаковом том уровне, который мы называем, что они видели на море то, что-то особенное. Но, с другой стороны, есть другой мидраш. И мидраш этот говорит следующее, что еврейский народ росо шифху аляя видела даже рабыня на море, машило раа Йехизкель бен Бузи, то, что не видел пророк Йехизкель, сын Бузи. И тут интересный момент. Что же видел пророк Йехизкель бен Бузи? Кто он был так? И получается у нас такая вещь, что абсолютно все евреи, несмотря, если мы складываем дано, да, несмотря на то, что отнюдь не все были на высоком духовном уровне, но абсолютно все евреи, включая даже самых простых, да, то есть даже самая простая шифха, да, она видела то, что не видел великий пророк через несколько сот лет. То есть этот момент, он требует объяснения. Почему евреи, в принципе, заслужили такой уровень пророчества? И нужно понять, что, собственно говоря, они видели. И нужно понять, нужно обратить внимание, что, в принципе, видение у них было не первый раз. Вернее так, ощущение... Тут кто-то жалуется на отсутствие звука, я вижу. Секунду.
Все прекрасно меня... со звуком, Раф Мендель. Все хорошо слышно. Спасибо большое.
Хорошо. Писал, пожалуйста, спасибо. Значит, если у нас что они видели, да, нужно понять на самом деле, то есть есть некая градация того, что они видели, и мы вернемся потом, что видел пророк Ихист. Значит, что они видели? Во-первых, нужно понять, что произошло с еврейским народом в Египте. Известный факт, на самом деле это тоже мидраш, который говорит, что пятая часть всего лишь евреев вышла. И на самом деле этот мидраш, в нем есть несколько мнений, и там в этих мнениях есть одна пятисотая, есть одна пятидесятая вышла, и есть одна пятая. И Раши это приводит. И на самом деле, как то, что мы хотим сказать, на самом деле, что отнюдь не все, не то, что 80% евреев остались в Египте. Но евреи отнюдь не были готовы да, к тому, чтобы принять великое пророчество, которое они увидели на Красном море. Более того, мы посмотрим, что то, что произошло в Египте, было отнюдь непростым состоянием, в котором евреи находились. Ведь выходя из Египта, написано еще на Красном море, что они были... не было разницы между египтянами и евреями. Ангелы задали вопрос, почему, собственно говоря, ты считаешь нужным спасать этих, а не спасать других? То есть евреи отнюдь не были готовы и отнюдь не были на том высоком духовном уровне, чтобы принять пророчество, увидеть что-то сокровенное. Но они, да, прошли через эту стадию. Какие были у них стадии? Мы сейчас скажем. Первая стадия у них была, это 10 казней египетских. Вторая стадия, это то, что они видели на Красном море. И третья стадия, то, что они видели во время Синайского откровения. То есть вот эти, они прошли 3 стадии пророчества. Теперь первая стадия пророчества, которая была в Египте еще, это 10 казней. Значит, в чем выражалось пророчество 10 казней? Значит, мы знаем, что Всевышний сказал 4, как мы называем это, термина, да? 4 и термина спасения. Это было, Всевышний нас вывел, спас, привел, да? И 4, 4-буквенное имя Всевышнего, тоже 4. 4 стакана, 4 бокала вина, которые мы пьем в Лиля-Седра, они тоже символизируют именно эти 4 буквы, именно эти 4 слова, которые Всевышний употребил, спасая нас из Египта. То есть мы видим, что есть параллель с 4-буквенным именем. И интересно, что когда Моше Рабейну говорит в конце книги Шмот, что ты обещал спасти и не спас, что Всевышний говорит? Я свое имя 4-буквенное, Юд, Кей, Вав, Кей, то есть Юд, Гей и Вав, Гей, то имя, которое считается прямым именем, да, я его никогда не показывал. То есть про отцам я всегда открывался именем, которое называется Эль-Шадай, то есть Бог вездесущий, но именем, 4-буквенным именем, никогда им не показывался. Когда же Всевышний показался 4-буквенным именем? 4-буквенное имя – это именно выход из Египта. Что произошло? Есть такое знаменитое письмо Раби Шимшин из Астрополя, которое читается в канун Песах. И там как раз написано, что все 10 казней, они были на самом деле показать или открыть, что имя 4-буквенное есть полная отмена реальности, которая существует. То есть Всевышний показал 4-буквенное имя свое, а 4-буквенное имя означает реальности нет. То есть что получается? Всевышний просто-напросто при выходе из Египта показал. Вам кажется, что есть понятие вода? Я покажу вам, что она может быть смешана с кровью. Вам кажется, что есть понятие животные живут не рядом с людьми, я покажу вам, что они заходят. Вам кажется, что есть понятие град, я покажу вам, что он может быть с огнем. То есть Всевышний показал, что все природные явления на самом деле не существует такого понятия. Не существует понятия реальность. Как только Всевышний имеет волю, то есть такое понятие, которое в Каболе называется битуль-еш, отмена реальности. Есть такое понятие битуль-еш, отмена реальности. Что имеется в виду? Имеется в виду, что в тот момент, когда Всевышний считает нужным, все вещи, которые называются реальность, они все не существуют. И это то, что произошло при выходе из Египта. Всевышний отменил реальность. То, что я сейчас говорю, я слышал от рав Звулуна Шварцмана, это не какие-то мои измышления, это как бы такую традицию я получил, что это называется битуль-еш, отмена реальности. Теперь, вот эта вот отмена реальности, это то, что произошло при выходе из Египта. Но, обратите внимание, Всевышний не открылся сам. Всевышний как бы показал только единственную вещь. Реальность той заслонки, которая меня скрывает. Ведь этот мир, это всего лишь заслонка. Это экран. Мир называется улам. То есть это экран, за которым Всевышний скрывается. И в этом экране град холодный, темнота, она распространяется там везде, где нет источника света. И животные живут где-то в определенном месте. Лягушки не прыгают в печи и так далее. Да, вода находится, смешивается с кровью в одной посудине, в одном стакане. То есть все эти вещи существуют, определенные законы физики, химии, законы тяготения, законы зоологии. Все эти законы являются объективной реальностью, к которой мы, собственно говоря, привыкли. И не только мы, но и те люди, которые жили в том древнем Египте, откуда мы все вышли. Так вот, вот эта реальность, первая вещь, первая стадия, которую Всевышний сделал, это он показал, что эта реальность не является объективной. Эта реальность полностью подчиняется его воле в каждом моменте. Причем число 10 означает, что Всевышний раскрыл, да, все 10 сферот, то есть все 10 уровней, которые управление реальности или как бы объективности реальности, он их отменил. То есть это символизирует именно число 10. Число 10 означает 7 качеств более приближенных к нашей реальности и 3 качества, которые, так что называется, кетер, корона, которые как бы уже дальше от нашей реальности, которые вот Всевышний показал, что существует отмена всех этих 10 сферот, и существует власть только прямого, открытого, 4-буквенного имени. И это то, что увидели евреи при выходе из Египта. Но на Красном море произошла другая вещь. Если в Египте было показано, что реальности другой, кроме управляемой Всевышней, нет, то на Красном море Всевышний дал увидеть любому абсолютно еврею, даже самому вроде бы простому, или самый простой, как нам говорят, даже шивху, даже рабыне, они увидели некое пророчество. Какого уровня пророчества они увидели? Так вот, это пророчество видели евреи на Красном море, и больше, чем Йехезкель бен Бузи. Что же бы видел Йехезкель бен Бузи? Итак, Йехезкель бен Бузи видел, это написано в книге пророка Йехезкель в начале, что однажды он видел ангелов, и там описывается подробно, как выглядят ангелы, это почитайте. И там же написано, что он видел некий образ, который сидит и восседает на престоле славы. И по поводу этого высказывания комментаторы говорят, мудрецы говорят, что пророк Йехезкель сравнивается с деревенщиной. Почему? Это значит, что пророк Йехезкель жил в Вавилоне. И пророчествовал в Вавилоне. И говорят наши мудрецы, что если бы он жил в Иерусалиме, он бы эту картину видел как абсолютно нормальную. Это абсолютно нормально. А сколько он жил в Вавилоне, он жил вне земли Израиля. И только поэтому такая картина приковала его, потому что он ее никогда не видел. Все пророки, которые, так сказать, как бы, были, пророчествовали в Израиле, для них эта картина была абсолютно нормальной. Но, как всегда, когда бывает в нашей еврейской истории, кто-то нечаянно, так сказать, что-то увидел, и мы в заслугу этого имеем возможность тоже это понимать. Потому что у нас есть понятие «душа». Это именно оттуда, да, ангелы в начале книги Йехезкель, ангелы, написано, как ангелы благословляют Всевышнего каждое утро, как они говорят, ну, кадош, 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 свят, 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 да, объясняют нашим мудрецам, что имеет в виду эта святость, отделен в этом мире, в будущем, да, у него нет никаких материальных каких-то критериев, которые его описывают. И он свят, то есть он будет всегда отделен даже во времена прихода Машиаха. То есть Всевышний всегда останется в том абсолютно духовном состоянии, в котором он и есть. Ну, вы сразу задаете вопрос, это легитимный вопрос, а что же, собственно говоря, за образ, который видел пророк? Ведь мы же говорим, что у Всевышнего нет абсолютно никаких материальных факторов, его не описывают никакие материальные факторы, никакие материальные параметры, он не имеет ни вида, ни лика, ни образа. И это одна из основ веры, она сформулирована в Рамбаме. И интересно, что, как Райвет пишет, да, когда Рамбам в законах Исудея Тора пишет, основ Тора, Рамбам пишет, что Всевышний абсолютно нематериальный, у него нет ни руки, ни ноги, ни глаз, ни так далее. И тот, кто думает, что что написано в Торе? В Торе написано просто образы, аллегории не, для того, чтобы люди лучше понимали. Говорит Райвед, и Рамбам пишет, что, мол, тот человек, который так думает, он мин, то есть он отрицающий Тору, его состояние очень незавидное с точки зрения законодательства еврейского. Что Райвед говорит? Не надо так говорить. Многие лучше, чем ты, лучше, чем он, многие люди ошиблись и ошибались в этом факте. И они, так сказать, предполагали, что у Всевышнего, да, есть какие-то материальные, ну, или псевдоматериальные какие-то критерии, на основании чего? На основании этих псухим, на основании этого отрывка в пророках как раз. Они предполагали, что именно написано, что есть там сидит некий образ, который пророк видит. Что же на самом деле, да? Мы видим, что Раавад, он абсолютно согласен с Рамбом. Действительно, это неправильно. Не нужно приписывать Всевышнему никакие материальные параметры. Он абсолютно нематериальный. Тогда что же мы видим? Или, ну, мы не видим, а что видела кухарка или самая рабыня на Красном море? Что она видела? Больше, чем пророк Ехескель. Она видела еще больше, чем пророк Ехескель. Ну, а пророк Ехескель видел, мы же говорим, что он видел. Так вот, нужно объяснить, что в принципе такое, назовут это, образность, которую пророк видит. И вот Талмуд в трактате Хагига говорит следующую вещь. Что Всевышний, когда он хочет показать, что он кого-либо судит, он показывает образ старца, который сидит на троне, и он показывает образ судьи. Когда же он воюет, он показывает образ молодого человека, который ведет войну. То есть говорит Гемара, что в зависимости от того качества, которое Всевышний хочет показать, в зависимости от этого, этот образ, он меняется. То есть мы видим, что это не образ самого Всевышнего. Сам Всевышний абсолютно нематериален. Просто и в общении с пророками существует определенный язык. Пророчество есть определенный дар, определенный уровень. Всевышний общается. Мы не понимаем сейчас, что это значит, но Всевышний общается с пророком. Пророки... это, в принципе, состояние, к которому может прийти человек. Мы сейчас не понимаем, как это может быть, но один из уровней служения, на который человек может подняться, это стать пророком. Так вот, становясь пророком, у пророков со Всевышними тоже есть язык общения. У Моше Рабейну язык был самый прямой, самый явный, и это называется прозрачное зеркало. Прозрачное зеркало. Прозрачное стекло между ними и Всевышним. Но у всех пророков, у каждого из них, в зависимости, чем позже от Моше Рабейну, тем более образы были более сложными, тем... Но в любом случае были образы, с которыми Всевышний общался с пророками. Это язык, это некие коды. Да? То есть Всевышний, желая передать пророку информацию, он ее тоже каким-то образом кодирует. Мы, в принципе, не получаем от Всевышнего информации. Но даже пророк, который получает от Всевышнего информацию, она тоже имеет определенную кодировку, определенную некий язык, да, которым Всевышний передает эту информацию. Так вот, эти образы, это и есть этот язык. Всевышний хочет показать, в какой одежду, то есть, что называется, в каком качестве он сейчас выступает. Он на самом деле абсолютно нематериален и никогда не материален. Но когда он включает некое качество в некой ситуации, то он выражает это качество вот этим образом, который пророк видит. И поэтому Всевышний иногда показывает, что сейчас как бы есть качество суда, он выступает в роли судьи. А сейчас он выступает в роли бойца, в роли ведущего военачальника, который ведет войну за то праведное дело или за тех праведных сыновей, которых он хочет защитить. То есть в зависимости от ситуации образ меняется. Но понятное дело, да, что Рамбам прав, и у Всевышнего на самом деле нет никаких материальных критериев, которые бы ему самому принадлежали. Он сам абсолютно не материален. И вот эта вот вещь, которую нужно понимать, что для того, чтобы создать материальный мир, Всевышний создал вот эту систему сферот, как бы мы называем это, ну, уровни спуска из абсолютно нематериального состояния, в котором Всевышний находится, до материи, в которой мы, которую мы можем осязать, которую мы можем видеть и так далее. То есть вот эти вот все, то, что называется мир, миры в Кабале, которые называют мир творения, мир действия, мир ацилут, да, все эти миры, они на самом деле есть ступени, по которым Всевышний свою волю, свое желание создать этот мир и создать в нем материю, он реализует. И вот этот способ, он через вот эти вот, как мы называем, лвушим, то есть некие одежды, в которые Всевышний одевает свою волю, и именно эти одежды и видят те люди, у которых есть откровения, у которых есть пророчество, они видят именно эту одежду, именно эти одеяния, в которые Всевышний облекает свою волю и проявляет ее, когда в определенном одеянии есть Всевышний, как бы сейчас использует некое качество определенное, то его определенное качество, оно показывает определенный образ тому, кто его лицезреет. И это на самом деле, так сказать, то, что нужно понимать, что никогда мы же никогда не обращаемся к Всевышнему напрямую. Да? Всевышний всегда показывает нам какое-то определенное качество. Да? И мы к нему его определение дать никогда не можем. У него нет определения. Любое определение означает ограничение. Видите, это слово означает агдара. Да, то есть, когда я определяю что-либо, я его ограничиваю. Вот это так, например, у меня есть галстук. Галстук – это некая одежда, да, которая не имеет никакой функции в современном мире, а только декоративную. А раньше это был слюнявчик. Да, то есть люди, которые... почему он обязательно должен быть цветной? Потому что при дворе Людовика XIV, да, поскольку весь жир на нем был, придумали, чтобы не был виден жир, поэтому сделали его цветным. Но на самом деле, как бы, это абсолютно... Что такое галстук? Галстук – это некий аксессуар. Сейчас это аксессуар. Но на самом деле... Окей. Но это мы можем дать определение галстука. А определение... Давайте более сложные какие-то понятия. Возьмите понятие интеграл. Суммируем с бесконечно малых отрезков площадь, так сказать, под функцией. Окей, хорошо. А что такое, так сказать, мгновенная скорость? Ну, мгновенная скорость – это, опять же, на бесконечно малом отрезке времени мы измеряем. То есть это все мы даем определение всяким разным там, физическим, математическим, каким-то, не знаю, другим понятиям. Но Всевышнему мы дать определение не можем. С другой стороны, он все время проявляется перед нами. Ну, как бы, и мы говорим, что он милосердный, он долготерпивый, он это как бы как раз и есть 13 качеств милосердия. То есть мы говорим, что Всевышний проявляет себя через вот эти вот качества. Это то, что написано в главе Китиса, когда Моше Рабейну говорит: покажи, откройся мне. Всевышний говорит: вот 13 качеств, да, меня видно только сзади. Что значит сзади? То есть всегда проявление воли Всевышнего, оно понятно, так сказать, задним числом, то есть как это будет работать. Например, мы читаем про пуримские события. Мы задним числом понимаем, как Всевышний закрутил сначала, так сказать, бунт вожди, так сказать, и так далее, и тому подобное, да? И в конце концов мы понимаем, как все задним числом произошло. Но вот это все, это то, что Всевышний сказал Моше Рабейну, что меня можно понять, увидеть только узлы моего тфилина сзади, то есть постфактум, как это спускается вниз, как это. Но меня самого никто никогда не будет видеть. И вот это вот состояние, что получается? Значит, на Красном море еврейский народ увидел некое явное проявление, которое Всевышний показал: сейчас вы, переходя Красное море, я сейчас воюю за вас. Да. Я воюю за вас, я, как там написано, что у него были Тальталим Шхрот, он был как воин, и у него были кудри. Да. Но это не у него, у Всевышнего. Просто Всевышний показывал, что сейчас, поскольку он как бы выполняет функции спасителя еврейского народа, то как бы как самый красивый спаситель, спасатель, он будет спаситель, спасатель, да, он будет прекрасным принцем. Вот поэтому, так сказать, вот поэтому в таком образе, он такой образ он и показывал тем, кто его лицезреет. Но это не его он лицезреет, опять же, его качество, его проявление, его в данный момент, на иврите есть хорошее слово, анхага, да, то есть его поведение. Да, то есть его поведение, оно сейчас, оно и выражается таким образом, да. Это то, что на самом деле важный момент. Теперь, но была стадия, Мальбим, кстати, это пишет, Мальбим это пишет в главе Трума. Если вы читали главу Трума, то там есть интересный очень пируш, очень интересный комментарий Мальбима, который объясняет, зачем, собственно говоря, нужен мешкан. Зачем нужен переносной храм? И там он объясняет, что переносной храм есть проекция образа человека в этом мире. То есть переносной храм – это как бы идеальный человек, на котором присутствует Всевышний. Что такое идеальный человек? Он говорит, что идеальный человек – это есть самая идеальная форма, которой Всевышний обычно проявляет, опять же, свое поведение, которым он показывается пророком. Там Мальбим опять же это объясняет, эту идею, о которой мы сейчас говорим, что не то, что Всевышний, у него есть какие-то материальные, он описывается как материальный объект, нет, но просто самым, как бы, вот этот образ, да, голова спускается воля, так сказать, дальше, в руки, в ноги и так далее, да, это самый хороший и самый яркий, как говорит Мальбим, образ, который показывает совершенство творения. И поэтому человек, мы не случайно имеем такую форму. Мы созданы в такой форме именно потому, что мы действительно, Всевышний хочет показать, что мы венец творения. Да? Это то, что... И вот этот венец творения, он имеет такую же форму, как самое красивое духовное состояние миров, которое выражает совершенство. То есть совершенство в этом духовном мире выражается через эту форму, которая называется образ человека. Всевышний сам выражает свои качества и проявления через эту форму. И именно поэтому то, что называется, был создан человек по образу и подобию именно в этой форме. Да, потому что это то, что хочет Всевышний сказать. Совершенство в духовных мирах, оно выражается этой формой. И поэтому и человек создан и в материальном мире тоже этой формой. И поэтому это не то, что нужно рисовать, не дай бог, Бога вот таким образом. Это неправильно. Бог не имеет этой картины. Эта картина не его. Неправильно ему придавать как бы, вот такой вот образ. Да. Но нужно понимать, что Всевышний создал систему, как называется, иштельшилут, то есть спуска своего желания через вот эти вот одежды, которые называются человек. И этот человек, он есть... Самая совершенная форма, которая существует в духовных мирах. И поэтому таким образом был создан человек первый, который как бы был проекцией этих миров. И после, соответственно, когда человек первый согрешил, еврейский народ дошли до состояния получения Торы, когда они являются как бы продолжением первого человека, который должен как бы восполнить и исправить все, всю свою ошибку. И опять же, после греха Золотого Тельца они не доходят до того состояния, чтобы быть идеальными все, и поэтому нужно создать идеальный человек, это Мишкан, это храм, и на нем будет опять же присутствие Всевышнего. То есть вот эта, вся эта система, она повторяется каждый раз заново. Да? Существует некая идеальная форма, да, и на этой идеальной форме может быть, она может быть, как говорит Мальбим, меркава лишхина, она может быть как бы повозкой для присутствия Всевышнего, и она должна быть обязательно, обязательно вот в такой форме. И если нет, говорит Мальбим, у каждого отдельного еврея, то весь еврейский народ, он создает как бы кома шлейма, да, то есть общий как бы этаж такой, да, духовный, в котором есть, это и есть переносный храм, и на нем будет Меркова Лешхина. Он говорит, а про отцы наши, Авраам, Ицхак, Яков, они были Меркова Лешхина сами по себе. Они были повозкой для Шхина сами по себе. Окей, так вот это вот получается видел пророк Иехезкель. И каждая, даже самая простая еврейка, так сказать, на море, она тоже это видела, и она, они увидели, так сказать, то, и они показали пальцем, надо, «Зе», я, «Зе Бог мой», я его украшу, так сказать, да, и у них возникло вот такое вот абсолютно невероятное желание. Но, на самом деле, это было не максимальное пророчество, до которого они дошли. Максимальное пророчество, до которого они дошли, оно было... 6 Сивана на получение Торы. То есть мы сейчас как бы начали этот процесс. То есть мы завтра ночью, да, увидим, ну, по крайней мере, будем в духовном потенциале, да, в нашем поколении-то мы не увидим, но в духовном потенциале мы будем на раскрытие, так сказать, того, что было на Красном море. И мы начали духовную дорогу, так сказать, к тому, чтобы увидеть, что евреи увидели при даровании Торы. При даровании Торы евреи увидели что-то еще больше. Написано, что их души упорхнули. Да? То есть, как Всевышний говорит в голове Китиса, что не может увидеть меня живой человек и жить. То есть, есть некая определенная стадия, когда просто человек, живущий в этом мире, уже не сможет. А некое определенное раскрытие, оно уже приводит к тому, что душа не может находиться, видя такой уровень пророчества, душа не может уже находиться в теле, она обязана его покинуть. Да. И это то, что произошло с евреями на горе Синай. Да. То есть их души, все их души покинули, и потом Всевышний, так сказать, как бы, как написано, он их оживил заново, и они вернулись в свои тела. Почему? Потому что вот это состояние, которое было на Красном море, оно не максимальное пророчество. Максимальное пророчество, которое было, это именно было Синайское откровение. Зачем оно было нужно? Потому что раз в истории Всевышний хотел это все-таки сделать. Весь этот мир есть сокрытие. Египетский, как говорит выход из Египта, как говорит Рамбан, его цель показать, что Всевышний управляет этим миром полностью, в любой точке, в любой реальности. И, значит, многие люди, говорит Рамбан, они говорят, ну, как бы, если Всевышний сделал бы для меня чудеса, тогда бы я бы в него поверил. Всевышний не делает для каждого чудеса. Всевышний сделал однажды в истории чудеса, которые показали его полную власть над любым моментом в реальности, над любым законом природы. И дальше эта информация должна нам передаваться. Поэтому мы так подробно и так детально передаем все египетские казни, потому что на самом деле нас не интересует наказание египтян. Нас интересует сам факт полной власти Всевышнего над понятием природа. Что законы природы не есть объективная реальность, не меняемая Всевышним. А законы природы есть реальность, подчиняющаяся Всевышнему в каждый момент времени, в каждый момент места. И это задача выхода из Египта. Задача дарования Торы была раскрыть Всевышнего по максимуму, так, чтобы любой абсолютно человек, который был при даровании Торы, увидел непосредственно даже больше того, что видел пророк Иехезкель, то есть то состояние, которое называется мир душ, да, где душа в теле, то состояние, которое душа в теле не может в принципе принять, но раз в историю это состояние должно было быть. Для чего? Для того, чтобы мы все время возвращались к этому факту и все время его передавали. Обратите внимание, что наша вся Тора, она как раз основана на упоминании этих фактов. Факт выхода из Египта упоминается нами всегда. Почему? Поэтому, потому что мы сейчас сказали. Потому что это возвращает нас в полную власть Всевышнего над миром. И дарование Торы мы постоянно упоминаем, это тоже одно из шести постоянных упоминаний. Почему? Потому что мы все время возвращаемся к этому, мы несем эту информацию, мы свидетели этого открытия, которое было, и таким образом весь мир может открыть для себя Всевышнего через вот это свидетельство, которое мы несем. Окей. Так получается, что то, что произошло на Красном море, есть такая промежуточная стадия, некая промежуточная стадия между двумя этими состояниями. Состояниями, когда Всевышний показал полную власть над природой, и Всевышний показал то, что он существует как будто бы вне рамок этого мира, это на даровании Торы, на горе Синай. Так что же было тогда на Красном море? На Красном море было некое состояние, которое показывало, каким образом это работает. То есть Всевышний абсолютно нематериальный, но он абсолютно, да, это гора Синай, но он абсолютно властвует над природой. Каким образом это происходит? Это происходит через систему вот этих вот одеяний. То есть Всевышний определенными качествами, влияя на эту реальность, создал некую систему спуска своего желания, которое через вот эти одеяния, оно спускается и этим миром руководит. То есть получается, вот эта стадия, которая произошла на Красном море, она как раз и была промежуточной стадией, которая показывала вот эту вот, мы получаем такую цельную картину, да? Всевышний управляет, Всевышний существует, он как бы абсолютная реальность вне рамок этого мира, но как он управляет этим миром, существует система, которую мы видели на Красном море. Вот это вот, так сказать, собственно говоря, получается вот такой вот, если вы сделаете такой зум, это как бы зум немножко, имеется в виду большой зум, сделал так немножко увеличить и посмотреть, у нас получается вот такая вот картина, которая показывает, собственно говоря, каким образом управляется этот мир и каким образом создан этот мир. Да. Это называется в трактате Хагига, это называется Маасе Берешит. Да, Маасе Меркава, Маасе Берешит. То есть как Всевышний творил творение, и как он, Маасе Меркава, как устроена, так сказать, его, ну, условно это называется повозка, да, то есть каким образом устроены духовные миры, которые, так сказать, как бы показывают. Там есть много разных нюансов, то есть если вы будете учить трактат Хагига, и я еще сам, так сказать, как бы не учил какие-то каббалистические книги. То есть есть там много-много нюансов, которые мы можем разбирать, и все, и свет такой, так сказать, есть много-много всего. Но просто для того, чтобы мы понимали, для чего мы, в принципе, поднимаем эту тему, для того, чтобы понять, да, во-первых, это тот образ, эти образы видел любой нормальный пророк, пророк Йехезкель, он просто-напросто пророчествовал вне земли Израиля, поэтому он, собственно говоря, очень этому удивился, а нормальные пророки видели это все. Это Раши. Да. Теперь мы понимаем теперь, что то, что видели евреи на Красном море, была некая система. То есть нам показали физику процесса, что называется, влияние и управление этого мира. Это, так сказать, была задача. То есть если мы видим как бы максимальное чудо, которое могло быть, это вот это вот рассечение моря, и возвращение. Мы увидели, как бы, до какой степени Всевышний управляет реальностью. И это была квинтэссенция всего понятия природные явления, которое было разбито абсолютно с точки зрения физики, например. Для меня самая такая вещь яркая – это именно темнота, казнь темноты. Да? Потому что казнь темноты, она показывает, что у египтян была абсолютная черная дыра, как бы, да? Они сидели, не могли ни двинуться, ничего, так сказать, как бы не проникал свет к ним, находящийся, так сказать, нет. Они были в состоянии черной дыры, да, где даже фотоны света не могли к ним проникнуть, и от них не исходили, так сказать, они не могли абсолютно. Ну, вот как бы такое подобие черной дыры. А с другой стороны, у евреев был свет, как бы они находились, причем это состояние, оно передвигалось. То есть вот это вот, на мой взгляд, это самое яркое как бы показатель ну, отсутствия законов физики. Но в конце концов Красное море это такая жирная точка, такой большой восклицательный знак именно вот этого процесса управления. И именно когда евреи получили эту большую жирную точку, когда они увидели этот восклицательный знак, им показали, как этот процесс управляется. С одной стороны, им показали, все полное подчинение реальности четырехбуквенного имени Всевышнего, и они увидели, каким образом абсолютно нематериальный Всевышний проявляет и спускает свою волю через систему одеяний в этот мир. И это было то, что они видели на Красном море. Но целью их было это именно гора Синай, это увидеть, что Всевышний абсолютно не зависит и абсолютно не нуждается в этой реальности, которая называется этот мир. Он на самом деле абсолютно нематериальный, у него нет никаких материальных критериев, никаких материальных факторов. Он является как бы единственной реальностью, которая, и более того, тот, кто осознает эту реальность, он в рамках этого мира больше существовать не может. Вот, это получается как бы такая система, которую мы выстроили, которую мы показали, и это то, что евреи видели, и это ответ на вопрос, что видел пророк Иезекииль, почему он называется условно деревенщиной. И вот это тот урок, который мы хотели вам сегодня дать. Сейчас, пожалуйста, вопросы. Сразу предупреждаю, что много раскрыть на этих вопросах мы не сможем, поскольку тема гиперглубокая, она требует учителей, она требует знаний, она требует много всего. И здесь мы просто на кончике ножа, буквально на кончике, буквально просто для того, чтобы люди, например, открывая пророка Иезекииля, или там, например, общаясь с какими-то людьми, которые читали пророка Иезекииля, не ошиблись, как бы, да, и не начали говорить, что вот материальные какие-то факты. То есть мы больше, это была такая ознакомительная лекция. Можете задавать вопросы, я сразу говорю, что на все я ответить не смогу. По многим причинам. Одна из них, потому что сам не знаю. А другая, потому что тут надо, вот видите, там я старался подбирать там, достаточно аккуратно слова и понятия для того, чтобы здесь не начать как бы говорить какие-то вещи неправильно. Может быть, кто-то даже скажет, зачем, так сказать, это делать на Zoom, как бы такой урок, он достаточно сокровенный. Да? Но я считаю, что есть такой принципиальный спор между Рамбамом и Райведом. Рамбам пишет, что есть такой знаменитый вопрос, который я в брохе, да? Так вот, Рамбам задает знаменитый вопрос. Как сочетается понятие выбора и знания Всевышнего. Как у нас есть свобода выбора, а у Всевышнего знает, что мы выберем. Если он знает, то значит у нас нет свободы. И Рамбам задает этот вопрос и говорит, что в рамках этого мира человек не может узнать ответ на этот вопрос. Тогда Райвед пишет, собственно говоря, но если ты не можешь дать нормальный ответ, то почему тогда ты поднимаешь вопрос? Окей, но мы видим, что Рамбам считал, что вопрос нужно было поднять, нужно было это написать. Так вот, мне кажется, что ответ такой, что если мы поднимаем ответ на позицию Рамбам, как можно ответить как бы за Рамбама, да? Почему Рамбам считал нужным поднять этот такой сложный философский вопрос, хотя вроде бы он оставляет его без ответа? Потому что, мне кажется, самая плохая вещь – это отсутствие, как будто бы нет вопроса. Когда мы, типа, мы боимся вопроса. Иудаизм, чем меня больше всего привлек, когда я начал сам соблюдать, это тем, что те люди, которые со мной учились, они не боялись вопросов. То есть, когда мы не боимся вопросов, когда мы понимаем, что есть какие-то вещи, которые мы можем понять, какие-то вещи, которые мы не можем понять, тогда люди, они видят, что мы ничего не скрываем, мы абсолютно искренне как бы, и абсолютно четко даем те знания, которые у нас есть. Но когда мы начинаем чего-то бояться, какие-то вопросы не задавать, какие-то вопросы замалчивать, то это, понятное дело, людей отталкивает. И это то, что я хочу, считаю главной такой квинтэссенцией как бы идеи, да, чтобы люди должны понимать, что мы вопросов не боимся. Да. Даже если какие-то сложные вопросы, мы готовы их поднять, готовы их обсудить, мы готовы то, что мы можем по ним сказать. Понятное дело, что их можно углублять, понятное дело, что их можно расширять. Вот, это... Ради этого мы, собственно говоря, подняли этот вопрос, для того, чтобы люди понимали, что тема есть, тема требует изучения, тема требует углубления, тема требует разбора, но она, так сказать, как бы глубока и с пешком, так сказать, не берется. Да, ее нужно изучать. Окей, мне кажется, достаточно. Да, ваши вопросы.
Спасибо большое, Раф Мендель, за прекрасный урок, очень сложный. Нужно будет пересмотреть его еще раз.
Я старался его как бы по максимуму, то, что называется, упростить, как бы, да? Может быть, какие-то много разных понятий, на самом деле, как бы.
Угу. Да, его... Вопросы есть.
Давайте.
Первый вопрос. То, что вы говорили об отмене реальности, да, то, что произошло на море Сув, и что эта реальность не является объективной на данный момент. А как относиться к реальности, которая нас окружает?
О, это на самом деле вот это очень важный момент, да, то есть это очень хороший и важный вопрос. Реальность, которая нас окружает, она на самом деле меняется, но она меняется не так явно, как это происходило на Красном море или в Египте. То есть если человек живет с осознанием того, что Всевышний может изменить реальность в любой момент, в любую сторону, то тогда его молитва, она имеет совершенно другую силу. То есть я, когда обращаюсь ко Всевышнему, или вы, когда обращаетесь ко Всевышнему, вы понимаете, что, например, у вас сейчас там не хватает денег, там, у вас не хватает здоровья, у вас не хватает... И вы понимаете, что это не объективная реальность. Да, вам сейчас это реально не хватает, и для вас это объективно не хватает. Но Всевышний, он хозяин этой ситуации даже с вами, даже в наше время. И получается тогда, что ваша молитва имеет совершенно другую силу. Вы обращаетесь к тому, кто совершенно спокойно может поменять реальность в любой момент времени. И это как очень серьезный получается инструмент для молитвы. То есть нужно к ней относиться так. Да, у меня есть объективные какие-то вопросы, какие-то объективные, может быть, проблемы в жизни у меня объективно. Но я все могу передать Всевышнему, и он может эту реальность поменять. И поэтому, так сказать, как бы такой человек совершенно нормально воспринимает, что с ним происходит то, что мы называем ашгахапратит, индивидуальное наблюдение. У него не было, как закрыть месяц, да, и вдруг, так сказать, Всевышний посылает какого-то друга или какую-то подработку, и именно, так сказать, он получает ту сумму, которая, так сказать, помогает ему закрыть месяц. Можно сказать, случайность. Но мы как раз вот это и хотим сказать, что это не случайность. Это тот способ, как бы в той реальности, в которой мы живем в реальности сокрытия лица гораздо большего, чем то сокрытие, чем то открытие лица, которое получили евреи в Египте, евреи на Красном море, евреи при даровании Торы. Мы живем в состоянии очень мощного сокрытия лица. Но даже в этом состоянии сокрытия лица ничего не поменялось концептуально. Всевышний точно так же властвует над той реальностью, которая нас окружает. И поэтому в нашей молитве мы можем к нему обращаться, что ты все можешь, и ты можешь поменять все вокруг нас. И если тебе это угодно, сделай, я тебя прошу там о том, и так далее. И тогда, когда с нами происходят какие-то вещи, которые как бы там, помогают нам там, мы понимаем, что это просто Всевышний сделает тем способом, который воспринимается в современном мире. Всевышний не открывает себя, как на Красном море, для всех. Он себя ведет, что называется, в сокрытии лица. Но в состоянии сокрытия лица все равно, да, он проявляет свою, что называется, управление реальностью именно через то, что с нами происходят какие-то абсолютно обыденные чудеса, которые мы, если осознаем, если увидим, то мы поймем, что это на самом деле проявление вот этого, именно вот этого вот факта.
Спасибо большое. Марина спрашивает, если человек осознает эту реальность, он больше не может быть в этом мире? Что это значит?
Окей, это такая сложная тема, но почитайте, так сказать, да, в Хумаше написано, что Всевышний говорит, если человек меня увидит, да, ло и ранее Адам Бахай, человек, если меня увидит, он не сможет жить. То есть существует некое состояние, раскрытие Всевышнего, которое несовместимо с жизнью. То есть это какой-то определенный уровень пророчества, на котором мог жить только Моше Рабейну. Он был единственный пророк, который общался со Всевышним лицом к лицу, как разговаривает человек с другим человеком. Но это состояние, оно невозможно для обыденного человека. То есть обыденный человек в этом состоянии общения слишком напрямую, его душа как бы она вылетает из него, и он и в тело больше не возвращается. Как бы, что конкретно человек при этом видит, я не очень могу сказать, но в момент смерти там иногда люди видят какой-то свет, что-то. Не будем сейчас входить в эту тему. Но факт остается фактом, что в Торе прямым текстом написано, что существует состояние такого некого раскрытия, после которого человек должен уйти из этого мира, он как бы просто, его душа, она как бы, раскрываясь этому знанию, она улетает из тела.
Спасибо большое. Раф Мендель спрашивает такой вопрос. Что значит песня, которую спел Моше Рабейну на море?
Это еще одна лекция в Зуме. Если вы попросите, тогда мы дадим. Сейчас еще на час, это разговор еще на час. Сейчас мы говорили о пророчестве, которое было на Красном море. А песне нужно, разбирая каждый стих, разбирая каждое слово, разбирая все нюансы, нужно говорить отдельно. Но буквально одним предложением, песнь – это состояние, когда человек его разрывает от чувства, переполняет чувствами. Так вот, когда евреи увидели, как на самом деле все происходит, как Всевышний управляет этим миром, в этот момент они переполнились таким чувством благодарности, что им осталось только спеть песню. А дальше уже нюансы этой песни.
Спасибо большое. Тогда ждем ваших новых уроков, конечно, с удовольствием.
Здравствуйте.
Тру с удовольствием приглашает замечательных русскоязычных лекторов. Следующий вопрос о медитации. Шалом. Можно ли в медитации, когда отключается эго, ощутить бесконечность и выйти на уровень вне этого физического мира? Говорят, что в таком состоянии мы осознаем себя не человеком, а единым созданием. Тогда мы все ближе к Всевышнему в этом состоянии. Благодарим.
Секундочку, тут у меня, если вас не трудно, Тиферет, повторите, пожалуйста, да, вопрос. Конечно. Я вынужден был отвлечься на какие-то вещи.
Когда человек занимается медитацией, когда отключается его эго, можно ощутить бесконечность. И все ничего, выйти на уровень вне этого физического мира. Говорят, в таком состоянии мы осознаем себя не человеком, а единым сознанием. Тогда мы ближе к Всевышнему в этом состоянии. Так ли это? И как это в еврейской традиции?
Дело в том, что я в своей жизни медитировал один раз. Всего лишь мне было тогда, я не помню сколько лет, в районе 14. Мы тогда с моими родителями были на каком-то таком семинаре, то есть это был Саратов, 92-й, по-моему, да. Там привезли какого-то парня, он, кстати, был евреем, и он нас обучал какой-то индийской медитации. И он сказал, что нужно сидеть, повторять, взять какую-то мантру себе и повторять ее, так сказать, как бы все время повторять. И тогда вы почувствуете какую-то, так сказать, вот эту, какое-то особое состояние. Значит, мы сидели с моим папой, Зихрон Оли Враха, и я выбрал, совершенно не зная даже этого иврита, выбрал слово «има», «мама». Нельзя было делиться этой мантрой ни с кем. Вот. В общем, мы сидели, так сказать, 9 минут, по-моему, 5 минут. Нужно было повторять мысленно эту фразу. Через 5 или 7 минут я открыл глаза, увидел своего папу, который на меня посмотрел. Он тоже открыл глаза в этот момент. Мы друг другу улыбнулись и остались сидеть уже без повторения. Поэтому моя практика медитации, она закончилась в этот момент. Что я вам могу сказать, что я не знаю, как во время медитации это происходит и как нужно правильно делать медитацию. Поэтому вопрос этот немножко не ко мне. Но я могу сказать, что на мой взгляд, мой личный опыт, да, что не знаю, как почувствовать себя частью бесконечности, но лично на мне кажется, что самое мощное состояние – это молитва Роша Шана. То есть если вы искренне молитесь в Роша Шана, то мне кажется, что вы как бы никогда не перепутаете это с никаким другим ощущением. Роша Шана и Йом-Кипур. Я не знаю, как бы, как кто, но я все вот эти вот большие вещи как бы вижу или ощущаю в молитве. Про медитацию ничего не могу сказать.
Спасибо большое, Раф Мендель. Последний вопрос. Интересуется, что случилось с фараоном? Он остался жив на море?
Есть мнение, да, есть мидраш, который говорит, что он остался жив. Есть такое мнение, есть такой мидраш, который говорит, что фараон остался жив. Ну и понятное дело, потому что нужно было бы, чтобы кто-то пришел, сообщил все, что исторически все, что произошло. Кстати, говорят, я не очень проверял этот момент, что на дне яма Суф, да, Красного моря, нашли какие-то ископаемые, которые подтверждают, что действительно египтяне там утонули. Ну, нам эти подтверждения, честно говоря, не очень нужны, потому что если в Торе написано, что они утонули, то мы знаем, что Тора – это истина, но те люди, которые еще пока для себя авторитет Торы не выработали, то существует подтверждение этого факта и исторически, и археологически.
Спасибо.
Фараон должен был остаться жив для того, чтобы кто-то должен был отсвидетельствовать то, что произошло. И для египтян тоже, не только для всего мира, потом было в Торе.